Я не знаю, согласитесь ли вы, вот один из православных публицистов пишет так: «Современный патриотизм зачастую указывает неверные причины неблагополучного состояния нашей страны. Вместо нравственного упадка, зависящего от жизни каждого из нас, на первый план выставляются козни врагов. Зачастую распространенным является следующий ход мысли при анализе тяжелого положения России. Пришли на Святую Русь злые враги Запада и растлили наш невинный, как дитя, русский народ. Отсюда все наши беды. Виноваты масоны, евреи, Америка и закулиса. А я предлагаю обратиться к Ветхому Завету, в котором прописаны многие аналогичные нашей ситуации. Итак, говорит ли Библия в таких ситуациях, что коварные амаликитяне, филистимляне и хананеи вторглись пятой колонной и растлили израильский народ? Вовсе нет, Слово Божие дает совсем другую картину. Израиль стал сам ходить вслед чужих богов, и Господь, чтобы вразумить свой народ, наказывает его именно этими чужими богами, в том числе нашествием амаликитян, филистимлян и вавилонян». Ну и так далее. Вот действительно обращение к Ветхому Завету.
Да, здесь немножечко надо, конечно, поправить автора. Был случай, когда Валаам, такой пророк, лжепророк, научил моавитян, как уничтожить израильтян. Он сказал, что их не одолеть силой невозможно. Сначала его хотели и попросили проклясть их, чтобы просто проклясть, и все, и они проклятые, все, их можно легко будет перебить. Приходит Валаам и не может их проклясть, только благословляет. И царь моавитян понял, что невозможно их победить силой. Тогда что придумал этот лжепророк Валаам? Чтобы кто-то вспомнил эту ситуацию, известный сюжет с Валаамовой ослицей, когда ослица заговорила человеческим голосом, чтобы он не ходил проклинать израильтян, потому что он внутри все равно хотел проклясть их. Так вот, он все равно совершил свое злое дело через то, что научил моавитян, как развратить израильтян. Он говорит: вы возьмите, подставьте сначала вино им бесплатно, отдайте вино бесплатно, а потом, когда они напьются, вы предложите им своих развратных моавитянских женщин. И они будут с моавитянками вступать в контакт, и Бог их разгневается на них, их покарает. Вот такая была история, связанная с моавитянами. Есть книги чисел, кто хочет, можете прочитать. Зашло это явление очень далеко. Настолько далеко, что даже израильтяне стали приводить свой шатер среди белого дня вот этих моавитянок и с ними там заниматься грехом и развратом. Остановилось это дело только потому, что внутри израильтян нашелся человек, который пронзил обоих. И израильтянина, который занимался вот этим распутством, и моавитянку вместе пронзил одним копьем. Такой сюжет страшный был в Ветхом Завете. Но если бы это не произошло, если бы вот внутри народа не нашлось силы противостоять вот этому разврату, который пришел вместе с моавитянами в их стан, в их культуру, в их новую традицию, которая только начинается, просто бы израильского народа бы не стало, он бы растворился и развратился полностью бы. Поэтому потом уже, конечно, мы видим вот эту риторику, риторика начинает оттачиваться, что сами израильтяне ходят к чужим богам, сами они виноваты, сами они допустили, что вот эти амаликитяне, хананитяне остались на этой земле. Они сами допустили, поэтому постоянно были на грани выживания. Израильтяне были на грани выживания, в том числе потому, что допустили внутри своей среды вот эти проявления. И даже мы знаем, потом их увели в вавилонский плен на 70 лет, чтобы народ как-то очистился и осознал себя. Так вот, проблема-то действительно очень понятная. Действительно, для нас, для нашего народа вот существуют угрозы. Они есть везде. Всегда страны воевали друг с другом. Всегда была информационная война. Или там война шпионов. Мы знаем, египтяне смотрели на Иосифа, на Иакова, как на лазутчиков. То есть у них это было развито во всех культурах, во всех странах. Всегда есть угроза нападения извне. Она сегодня никуда не делась. Если кто-то думает, что мир стал добрым, что мир стал таким благодушным, что Америка благодушная, или что мы для Америки благодушные. Ну, конечно, это не так. действительно, там, где есть военные, военные думают и оттачивают свое военное искусство.
Вот там, где есть военно-промышленный комплекс, он ищет, где бы получить выгоду и как бы проспонсировать войну и получить деньги.
Конечно, безусловно. Это было, есть и будет. Мне вот, чтобы эту тему закрыть, нравится, как это было раскрыто в том, как англичане и немцы построили вот эти большие корабли, дредноуты, да. И чтобы их испытать, для этого начали Первую мировую войну. Одной из таких причин
начала... Это одна из версий, да?
Конечно, одна из версий начала Первой мировой войны, чтобы испытать вот эти большие корабли. Ну, это, конечно, можно оставить за скобками, но чтобы понять. Поэтому внешняя угроза есть всегда, и к ней нужно относиться очень серьезно. Здесь это нужно понимать, осознавать, и если бы израильтяне знали угрозу от мавитян, и четко понимали, к чему она ведет, я думаю, вот этих падений было бы гораздо меньше. Если бы им четко сказали, вот вино, которое вам предлагают мавитяне, не пейте, в нем яд. Причем яд такой, свойство, не сразу он действует, а через какое-то время. Вот, яд духовный, яд там какой-то такого свойства, не материального, например, да. Конечно, большинство бы израильтян благоразумных не стали бы пить вино, чтобы потом их увлекли вот эти распутные женщины. Конечно бы не стали. Большинство бы удержались, безусловно, это очевидно, если бы их предупредили. Их не предупредили, и они вот скатились вот в эту лужу. Поэтому первый тезис, конечно, угроза существует, нужно понимать ее. Но если мы перейдем ко второму пониманию, ко второму главному, собственно говоря, что является возможностью избежать этой угрозы, то, конечно, мы можем говорить и понимать, что если человек воспитан правильно, если у него есть вот это внутренний культурный стержень, или как говорят, нравственная резистентность, такая устойчивость, то такого человека, сколько ему ни предлагаю, его никто не сможет увести никуда. И вот сегодня вопрос вот этих рисков, вопрос национального там, благосостояния, национального там, состояния здоровья, нравственности, духовно-нравственного развития, вот эти все слова, которые здесь можно, я думаю, смело сказать, что главная проблема – это внутренние риски все-таки. Каковы бы ни были сейчас внешние враги, какие бы они были, внутренние наши проблемы гораздо сильнее, гораздо опаснее, чем все внешние враги вместе взятые. Гораздо больше у нас алкоголизма, наркомании, абортов, лжи, клеветы, вот этих всех вещей, которые разрушают наше общество. Если выразить то примерно как 9 к 1, 90% это внутренние проблемы, 10, ну, внутренняя опасность, 10% это внешняя опасность. Опасность от тех культурных ядов, которые поступают в нашу страну. Вот это отдельная тема. Но вот внутренние яды, то, что мы сами вырабатываем здесь, они гораздо хуже и гораздо опаснее для нас. Поэтому, чтобы заключить, поэтому вот то, что написал вот ваш автор, которого вы процитировали, да, действительно, внешняя опасность есть, и с ней нужно работать профессионально и грамотно. Вот, не нужно из этой опасности вот, устраивать истерику и устраивать какую-нибудь такую идеологическую проработку нашего сознания. Но нужно работать над тем, чтобы нам внутренне измениться и уметь преодолевать свои внутренние проблемы.
Что бы мне хотелось еще сказать, если вот закончим уже, да, на тему патриотизма, уранополитизма. Вот вы часто говорите в наших беседах вот про иерархию ценностей православного христианина, как важно, чтобы она была правильно выстроена, что должно быть на первом месте, что на втором. Так вот, что касается патриотизма как вот системы ценностей, да, мне кажется, сейчас тоже существует некий перекос именно в смысле иерархии ценностей в этом патриотизме. На первое место выходят вот какие-то рассуждения о геополитике, вот поиск врагов, еще что-то такое, отталкивание от уничижения других культур, наций и так далее. И куда-то на самое крайнее место сдвигается то, что мы сами-то можем для своей страны сделать. Вот каждый на своем конкретном месте. Если мы придем куда-нибудь на какой-нибудь чудесный уголок нашей природы, на тот же Шарташ, и придем после выходных дней, мы увидим, что среди людей, которые, наверное, на 99,9% назовут себя при каком-то опросе патриотами, среди них на самом деле нет ни одного патриота, потому что количество мусора, которое люди после себя оставляют на берегу прекраснейшего озера, чудеснейшего уголка природы, это просто что-то невероятное по своей отвратительности и наглости. То есть эти люди уверены, что кто-то за них должен ходить, и на их родине, на уголке, в уголке их родины кто-то за них должен прибрать. Я уже не говорю про то, что у нас в порядке вещей бросить бутылку, окурок у себя же там в городе, на то, что у нас иногда во дворах творится, когда ЖКХ не занимается уборкой по какой-то причине, и людям не приходит в голову выйти на субботник и убрать самим у себя под окнами. То есть вот такие, казалось бы, мелочи, да, казалось бы, ну что это по отношению там к внешним угрозам, геополитическим проблемам, какие-то мелочи, там окурки не бросать, не орать у людей под окнами и так далее. Но, тем не менее, люди не считают почему-то это важным, не считают важным, там, победила их команда, и ездить по городу, и мешать людям спать своими криками, воплями, там, «Слава России!», но подобрать за собой мусор или пропустить на пешеходном переходе, там, старушку или женщину с ребенком, вот это где-то на 45-м месте вообще даже в голову не приходит. Вежливость, корректность, дружелюбие к собственным соотечественникам, уважение к природе, в которой ты живешь, городу, в котором ты живешь, вот это почему-то куда-то на задний план отодвигается.
Ну да, да, конечно, мы можем на самом деле говорить о патриотизме только в том случае, если у нас не будет мусора на улицах, не будет мусора в доме.
Когда... Не будет агрессии там друг по отношению к другу.
Да, да, да. Как говорил профессор Преображенский, разруха известна в каком месте, да? Разруха в головах, поэтому разруха и в клозете, конечно. Вот. И вот и пока эта разруха в головах у нас не установится, пока мы не поймем, что первостепенно для жизни в нашего общества, а что второстепенным, пока мы не поймем, что Царство Божие внутри нас есть, и оно связано с Царством Небесным, и вот молитва «Отче наш, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе», вот что на небе небо является точкой отсчета, а земля является второстепенным по сравнению с главными человеческими качествами, то есть качество милосердия, любви, взаимопомощи, дружелюбия. Именно вокруг них мы должны объединяться, именно они должны являть нашу культурную идентичность. Вот. А сегодня мы являем культурную идентичность от того, что мы там считаем, что Олимпиаду хорошо провели или еще какие-то другие вещи. Вот здесь нужно переменить культурную идентичность, что культурная идентичность – это любовь к ближнему. Если мы сможем на этом выстраивать нашу культурную идентичность, и если это будет в основе все-таки, а не будет по остаточному принципу, тогда у нас какое-то будущее может быть. Если это мы не сможем переменить, то, увы, наша культура, вот уже были какие-то, сколько было проблем, когда она стояла на грани разрушения, что в прошлом веке и что в позапрошлом веке. В прошлом веке несколько раз это было, на грани разрушения стояла наша культура. Вот сегодня она тоже стоит на грани разрушения, но именно прежде всего по духовным своим ориентирам. Именно потому, что люди не могут друг друга поддержать чисто по-человечески. До перестроечного времени советские люди были друг другу более теплыми, более радушными. Взять дореволюционное время крестьяне, которых было почти 90%, это были самые отзывчивые люди. Об этом писали многие русские писатели. То, что сегодня происходит, совершенно дикая разобщенность между людьми.
Да и не только крестьяне. Вспомним знаменитых русских меценатов и благотворителей. Да, сколько их было среди богатых людей и сколько их сейчас.
Да? Много чего было, да. Я просто привел примерно такие наиболее значимые. И поэтому сегодня наша опасность, она внутренняя по большей степени. Раньше это были другие вещи все-таки. И в советское время была опасность. Все-таки фашизм, это была явная опасность для нас. И оно разрушало нас. И народу требовалось внутреннего сплочения, чтобы предотвратить эту внешнюю агрессию. Внешняя опасность в царской России. Первая мировая война не просто так началась. Мы не хотели этой войны. Она была вынужденной для нас. И понятно, почему она случилась. Это была внешняя угроза. Вот сегодня, все-таки угрозы скорее внутренние, чем внешние. Но внешние угрозы тоже нельзя на них закрывать глаза. Поэтому если просто кто-то говорит, что никаких внешних угроз не существует, что типа давайте мы просто возьмем и откроемся, и все сделаем так, как на Западе, так, как в Америке или еще где-то, то это тоже другая неправда, другая крайность. Мы должны тоже это понимать. Невозможно взять и скопировать какой-то опыт там, культурной идентичности, культурного развития. Невозможно этого сделать. Мы внутри должны справиться со своими проблемами, понять все угрозы, риски, все их просчитать их правильно и родить, создать правильное общество. И это будет открыто, это будет, собственно говоря, уранополитизм, в хорошем смысле этого слова. Мы сможем обращаться к небу, к воле Божией, к заповедям Божьим, чтобы здесь создать общество любви и свободы. Насколько это возможно? Вот эту вот приставку ее нужно всегда употреблять. Насколько это возможно?
Забыла спросить. Вот эта фраза, что христианину родина чужбина, чужбина родина. Вот человек, который уехал по каким-то причинам, уехал из России, он вообще, вот иногда сейчас такое звучит, что это только предатели там, и более того, там даже людей, которых выдворяли насильственно из страны, сейчас начинают называть предателями, говорить, что они уехали. Такой человек, уехавший по каким-то причинам из России, он что, не может после этого называться христианином? Я имею в виду вот взаимоотношение вот самого понятия патриотизм с понятием христианин.
Ну, конечно, важно, по каким причинам он уехал. Если он уехал по абсолютно меркантильным причинам, ну, конечно, он предатель. Здесь можно спокойно это сказать, в каком-то смысле этого слова.
Ну, подождите, ну, человек поехал зарабатывать для своей семьи деньги. Он предатель? Он здесь выжить не может. Он уехал. Вот, допустим, гастарбайтеры к нам приезжают. Вот таджики, киргизы. Они предатели своей родины?
Если это временное явление, то это нормально. Если он совсем бросил заботу о той земле, которую ему дал Господь, перестал о ней задумываться, то в каком-то смысле предатель. В каком-то смысле.
Ну, в христианском смысле.
Конечно. В христианском смысле.
Но он же не предал свою веру, допустим. Вот мы говорим вообще с вами безотносительно христианство.
Он предал
даже
свою веру в том смысле,
что он и здесь продолжает, там, не знаю, в мечеть ходить. Чем он ее предал?
Вот
продолжает жить по заповедям своей религии.
Мы
говорим о гастарбайтерах.
Ну, про гастарбайтеров это отдельная тема. Они
сюда хорошо, человек уехал зарабатывать. Ну, мы с вами сами знаем множество людей, которые уехали или выйдя замуж там, женившись и так далее. Хорошо, человек уехал, его позвали работать. Да. Да, его позвали работать. У него здесь нет никаких обязательств, ни старой там, матери, ни детей и так далее. Он уехал, он живет там, он ходит прихожанин местного прихода и так далее. В чем его предательство? Он живет по заповедям,
вот,
работает
хорошо
на Западе.
Если серьезно этот вопрос, да. Я думал об этом много, что существует проблема какая? Что в начале, после революции, в прошлом веке, люди уезжали в эмиграцию вынужденную. Большинство из них не хотело уезжать. Они, многие стреляли себе даже и убивали себе, чтобы не покинуть родину. Даже такие случаи были. Страшные случаи, но они были. Вот. Это трагедия русского интеллигента, который потерял корни. Ее хорошо писал Бердяев. И все, кто уехал вот в той культуре. Сикорский, тот, один из самых известных примеров. Вот. Они на Западе развились, что-то новое родили, но только потому, что они это делали и хотели вернуться в Россию. Это одна ситуация. Это ситуация, когда человек вынужденно был из своей культурной среды вытеснен в силу каких-то вот этих внутренних проблем. Следующая ситуация, которая была связана с вот теми диссидентами, которых тоже изгоняли из страны, но это очень близко к первой случаю. То есть это была вторая волна эмиграции уже на излете советского времени. Третья волна была, когда только-только открылись границы, когда вот Советский Союз закончился, и множество молодых людей вдруг поняли, что им нужно себя реализовать. Реализовать они себя могут, где-то вот уехав, как говорили, за кордон в те времена. Это вот мое поколение, когда вот я только-только поступил учиться, ну или чуть постарше. То есть люди, наполненные силой, жизненными соками, и время перестройки, время, когда все здесь рушилось, когда вообще человек не мог себя найти нигде. И вот он уезжал, чтобы найти свою внутреннюю реализацию где-то за границей. И находили люди. Многие с тех пор начинают возвращаться, кстати. Это в основном из них многие патриоты, как ни странно. Вот они уезжают, накапливают опыт, работают в каких-то крутых там, лабораториях там, и так далее. Я многих таких людей лично знаю. Возвращаются, здесь начинают свое дело. Да, здесь может быть хуже, менее сытно в чем-то. Но здесь их культура, здесь их друзья. Они возвращаются и живут здесь, развивая науку, развивая какие-то другие вещи. То, что происходит сегодня, оно связано с тем, что человек сегодня чаще всего хочет уехать исключительно из меркантильных соображений. Это называется утечкой мозгов. Вот, когда человек просто уезжает, чтобы лучше жить там. Он точно так же здесь может реализоваться, точно так же там может реализоваться. Примерно одинаковые условия могут быть. Вот. И когда это происходит, вот это можно назвать предательством. Но предательством, если человек хоть как-то понимает, что такое христианство, если человек хоть как-то понимает, что такое родина, духовная жизнь, вот эти вещи, они сегодня часто, современщик вырастая, вот в чем проблема секуляризации, мы сегодня про нее говорили, в том, что человек вырастая совершенно не касается и не знает многие этих вещей, многие эти, совершенно не имеет опыта вот, духовной жизни, не имеет духовных целей, нет этого понимания. Это не было передано ему с кровью и с молоком матери.
Но ведь интересно получается, что многие люди, которые абсолютно не церковными, не верующими, уезжали туда зарабатывать, а там в каком-нибудь небольшом городе, не знаю, в Европе, где русских, может быть, допустим, не так много, и русская община формируется вокруг храма. Эти люди начинают ходить в храм, уехав за границу, становятся, крестятся там, обретают веру, становятся христианами.
Да. Поэтому можно их назвать с христианской точки зрения, что они как предатели уехали, да. Но мы не можем предъявлять к ним христианские критерии. Поэтому, если бы они были христианами, во всей глубине понимали ответственность, которую они должны иметь к тем людям, которых они здесь оставили.
А если человек никого не оставил, тогда какая ответственность? Вот у него здесь нет ни семьи, ни близких людей, о ком он должен заботиться. Ну, бывает, почему нет? Бывает,
друзья все равно есть.
Друзья проживут без него.
Если мы вместе можем сделать здесь дело. И вдруг я уезжаю, говорю, мне там будет лучше. Вы здесь оставайтесь сами, как хотите.
Ну, мы же знаем, как часто люди уезжают, допустим, ученые, которые просто здесь не могут реализовать ничего абсолютно.
Я про это специально говорю. Они уезжают, там накапливают опыт. Это фактически обучение за рубежом. И я не про это говорю.
Допустим, там человеку предоставляют возможность для исследований, деньги дают, лабораторию, а здесь этого ничего нет. Он не может реализовать свои планы.
Я про это сказал, что если человек это делает и уезжает, чтобы обогатиться опытом, очень часто такие люди возвращаются, и это известно.
Так возвращается кто угодно. Может вернуться и человек, который решил уехать насовсем, а потом пожил 10 лет и решил вернуться.
Такие я тоже знаю случаи. Да.
Любой человек может вернуться. А может и не вернуться. А смотрите, вот Тургенев. Тургенев, он был предателем, нет? Умер за границей, многие годы жил за границей. Он предатель? Сказать, что он не любил родину?
Нет, в то время это было немножко по-другому. Это было немножко по-другому.
А в чем разница?
Разница все-таки в том, что в то время Россия, вот царское время, Россия, хоть она и была, как многие считали, отсталой, но в культурном уровне это был такой паритет. В культурном уровне это была общая система европейских ценностей. И в принципе, вот до революции вот этого такого дихотомизма сильного не было. Да, там было католичество, у нас было православие, да. Но вот на уровне культурном, вот среди просвещенных людей, это было единое пространство. Говорили примерно на французском, там многие там. Для них это была общая культурная среда. Поэтому, когда человек туда приезжал, он не ощущал себя ни предателем, не ощущал себя оторванным от корней. Вот сегодня можно сказать, что...
Потому что корни были не русские, да, а европейские.
В каком-то смысле да. Вот в каком-то смысле да. Корни были европейские. Это можно много говорить о том, почему, что это сделал Петр I, когда он заложил основы для культурного развития дворянства. Вот, и культурное развитие дворянства, оно было связано с тем, что посылались учиться туда люди, чтобы нахвататься вот этих просвещенческих идей, нахвататься новых технологий, чтобы сюда привезти в Россию и здесь их развивать и реализовывать. Это заложил Петр I. Поэтому, когда люди туда уезжали, они уезжали к своим корням, к каким-то истокам своей дворянской культуры, которую они оттуда, там ее и впитывали, понимаете? Вот. Это отдельная тема. Это отдельная тема, поэтому как Тургенев сделал для той культурной ситуации, это было естественно и аутентично. Вот. Но так как сегодня происходит, вот сегодня это можно лишь назвать, для кого это является таким нормальным, это для таких советских российских рокеров, которые всегда были против советской системы, боролись, которые пытались всю эту систему с ней бороться. И вот, и они сейчас, многие уезжают там, как-то что-то играют, что-то делают, потом снова сюда приезжают, здесь концерты какие-то. Вот для них это какое-то тоже общее поле. Для большинства людей, если человек только ищет наживы за границей, конечно, это будет предательство, если только наживы ищет. Потому что он отрекается от своих культурных корней, от своей культурной идентичности, какой бы сейчас она падшей ни была. Мы сегодня говорили об этом, об этом мусоре и так далее. Да, сегодня русский человек...
Нет, но мы говорим о христианине, я хочу подчеркнуть. Вот речь идет о христианине. Вот для христианина отечество чужбина, чужбина отечество. Что получается? Получается, что христианин может жить абсолютно, уехать в любую страну. Если он живет как христианин, какая разница? А кто может из нас решить, была воля Божья или нет? Со стороны трудно
судить. Здесь закон Божий, который открывает волю Божию. Закон Божий как пространство
воли. Ну, в законе Божьем ничего не говорится о том, оставайся всегда на своей родине. Там нет о родине ни одного слова.
В законе Божьем есть очень четко сказано. Почитай отца и мать твою, чтобы тебе было хорошо на той земле, которую дал тебе Господь.
Правильно. Если отец и мать, допустим, живы, или если они против того, чтобы ты уехал.
Отец и мать — это те, это отец и мать — это не просто биологический отец и мать. Отец и мать — это тот, кто тебе научил верить, научил тебя дышать, научил тебя думать, научил тебя искать, научил тебя быть человеком, наконец. Это не только биологический отец и мать, хотя чаще всего это так и бывает. Но это и твои учителя, это твои друзья, это все, кто в тебя так или иначе вложился. Все, кто с тобой поделился, это все являются в том каком-то смысле отцом и матерью. И если ты бездумно бросаешь их, отрезаешь все вот эти связи...
Ну ведь сейчас, слава Богу, еще не такая ситуация, когда человек, уехал за границу, все вынужден обрезать, не железный занавес.
Вот я еще
человек
раз
приезжает в гости, уезжает, к нему приезжает,
поддерживает связь. Если человек уезжает за границу исключительно из меркантильных соображений, он все отрезает. Увы, так бывает. Не бывает, так и есть. Если из меркантильных соображений человек уезжает, он разрывает многие связи. Он, понимаете,
вот... Ну, христианин не уедет из меркантильных соображений. Конечно. Это уже не христианин
вот,
тогда.
Поэтому, если спрашиваете про христианина, если он уезжает из меркантильных соображений, он не христианин, да. Он сразу перестает быть христианином. Он является предателем.
Но христианином перестает быть и человек, который на родине живет, руководствуясь меркантильными соображениями, конечно, правильно? Конечно. Строит храмы только потому, что ему за это будет какой-то почет там.
Это
от...
не меркантильные соображения.
Нет?
Нет. Меркантильное соображение, если человек строит храм, он надеясь в храме получить выгоду конкретную и чистую прибыль. Это меркантильное соображение.
Но выгоды бывают разные.
Ну вот меркантильное связано с конкретной чистой материальной прибылью. Другая прибыль какая-то, это уже можно по-разному судить, и мы не знаем, какая другая прибыль может быть. Меркантильное – это чистая прибыль. Когда человек все просчитывает и там никакую старушку не пожалеет, лишь бы была прибыль. Вот он ее... все что угодно с ней сделает, выживет, там, дом ее там, сдвинет куда надо, лишь бы была прибыль. Вот это, если он для этого использует храм, как средство обогащения, что, конечно, непонятно, как это у него получится.
Ну, хорошо, но это уже, я говорю, это уже выходит, выпадает из категории предательства. Просто человек перестает быть христианином, если у него меркантильные соображения перевешивают все остальное. Остается ли он здесь или уезжает ли он на Запад, это уже не играет
просто
роли.
Когда выезжает он на Запад, он делает внутренний выбор. Этот внутренний выбор в пользу меркантильности он осуществляет ясно. Ему нужно внутри этот выбор совершить. Ему нужно на многие вопросы ответить. Просто вот здесь выбор более очевиден и более такой рельефный такой. А здесь он не такой очевидный, не такой ясный. Это человек живет вроде здесь. Он, конечно, может быть, внутри себя настроился, что хочет, я хочу там Например, поразмышляем за такого человека. Я хочу здесь добиться там того-то, 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 чтобы у меня была самая там хорошая квартира, там, чтобы у меня там были там деньги, чтобы у меня там была машина, ну и так далее. То есть комплект для счастья, чтобы у меня был, да? Вот человек себе ставит цель, у меня должен быть комплект для счастья, я плюю на всех. Как из этого мультика, да, как там, детский мультик. Люби себя, чихай на всех, и в жизни ждет тебя успех, да? Вот он, слоган такой меркантильности из нашего советского прошлого, очень хорошо сформулированный. Так вот, если мы видим, что человек так поступает, так вот, когда он уезжает за границу, он совершает такой выбор, где он разрывает намеренно все внутренние связи, там, физиологические, там, телесные, материальные какие-то, душевные какие-то.
Которые еще, возможно, его могли удержать в рамках человечности.
Да, который здесь, если бы здесь он остался, mm-hmm. Иногда человек очень, да, вроде выбор ты совершил, а раз совесть не дает поступить.
Или стыд перед там, или родными,
стыд
близкими.
Перед социальным, да, обществом, или еще что-то много. Человек сложное существо. Если мы думаем, что он внутри, в голове своей совершил выбор, а сердце куда денешь? Совесть куда денешь? Как с этим быть? Да? Не так просто совесть разрушить, не так просто взять ее, чтобы она перестала тебя обличать.
Но я думаю, вы согласитесь с тем, что мы со стороны не можем и не должны судить о других людях, которые уехали. Говорят, что если человек уехал, то непременно из меркантильных соображений. Мало ли, что он там говорит, что он хочет свободно творить или исследовать, а на самом деле это вот я знаю, он уехал, потому что хочет бабки зарабатывать. Мне кажется, каждый человек все-таки это должен внутри себя понимать и решать, правильно он поступил или неправильно, а со стороны судить об этом мы не можем.
Не, мы же говорим, не судили, не судим. Да, в этом плане понятно. Вот. Если ты можешь кого-то судить, это у вас должны быть очень глубокие личные отношения. И мы можем не судить, а обличать его, спросить. Сначала понять надо, поговорить, пообщаться. Вот. Может, мы его не примем. А может, ну часто, почему мы не принимаем, иногда может обида. Вот он может уехать, а я нет. Тоже может быть, да. Поэтому, конечно, ситуация-то понятна, что если подвести итог нашим беседам, то он на самом деле очень простой. Господь тебе дал землю, Господь тебе дал культуру, Господь тебе дал людей, которые он к тебе послал. С этими людьми ты вырос, с ними ты живешь. Твоя задача сделать так, чтобы этим людям жилось лучше на этой земле. Используй все свои творческие способности, используй весь свой твой ум, все, что дал тебе Господь, чтобы этим людям с тобой было хорошо. Это и есть патриотизм. И он очень близок к тому, что мы называем «Да будет воля твоя на земле, как и на небе». Потому что Господь хочет, чтобы все люди спаслись, чтобы все были радостными и счастливыми, чтобы все любили друг друга. Да?
Ну вот тут я не могу не согласиться, хотя мы с вами много спорили эти две беседы и во многом не соглашались, но тут не могу не сказать аминь. Я напомню, что мы с вами читаем послание к Диогнету с протоиереем Александром Сандаревым в цикле «Писания мужей апостольских» и продолжим, наверное, через неделю. Спасибо вам, до следующих встреч.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.